Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Сегодня в начале нашего часа вы услышите проповедь брата Владимира Чухонцева «Христос возвеличивает». А во второй части радиопрограммы вы будете слушать передачу «С полей благовестия».
Утопающий во зле пришел Сын Божий и стал для ищущих Его всего дороже. Постичь всем сердцем ту любовь совсем несложно, но все понять одним умом нам невозможно. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же, наконец, не для умов, а для сердец. Пытался мудрый фарисей понять учение, вопросов много задавал, вступая в прения. Но бесполезны были дни с Христом в общении. Он громче всех кричал: распни в ожесточении. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же, наконец, не для умов, а для сердец. Ищешь правду, то найдешь без затруднений. Одно лишь нужно честным быть, искать в смирении. Христос лишь искренним дает свет просвещения. Кто сердцем Господа поймет, найдет спасение. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же, наконец, не для умов, а для сердец. Не для умов, а для сердец великий Бог оставил небо. О, милый друг, пойми же, наконец, не для умов, а для сердец. Для умов, а для сердец.
Братья и сестры, будем слушать Слово Божие. Прочитаем книгу пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 стих. Книга пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 стих. Такое здесь слово написано. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Второй стих наиболее примечательный, и мы его, может быть, быстро вспоминаем, но я хочу еще раз повторить первый стих. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Хочу пояснить, к чему написан этот стих. Если посмотреть на карту царства Израильского, после того, как земля была распределена между коленами, то в северной части вот этого царства, а именно на западном берегу Галилейского моря, с западной стороны Галилейского моря, были земли Нефалимовы и Завулоновы. Вот это вот земля. И об этих землях сказано, что прежнее время умолило эту землю. Умолило, значит, ну, принизило в своем значении, уничижило, привела ни в что. Эти земли потеряли ценность. Я не в смысле плодородия говорю, а в духовном смысле. Как это произошло? Когда образовалось иудейское государство, израильское, южное и северное, они поделились после правления Равоама, сына Соломона. Вы помните, да, когда это произошло? И вот в этом царстве воцарился тот в северном царстве, который сказал: «Зачем нам идти в Иерусалим на поклонение? Давайте сделаем себе золотого идола, тельца, и поклоняйтесь». Это он говорил с той целью лукавой, чтобы народ Божий не отвлекался к Иерусалиму, чтобы не шел на поклонение, а здесь на месте оставался. И вот он это провозгласил. И началось идолопоклонство. Кроме того, когда идолопоклонство началось, народ израильский слабел. На северные царства в знак наказания от Бога начали нападать другие племена. И прежде всего страдали вот эти первые земли Завулонова и Нефалимова. Они самые северные были. Первые в их земли вторгались. Началось разграбление. Потом народ начал смешиваться с язычеством. Тут и переходили и обряды, идолопоклонство, и, по-видимому, и браки. И благодаря всему этому смешению образовалась Галилея языческая, она так и названа. И в духовном свете вот эта земля, она ценность потеряла. Земля народа Божьего. В эту землю очень часто вторгались другие народы, завоеватели. Она часто была не под владением Израиля. И все приходило в упадок, и, можно сказать, и в материальный, и особенно в духовный. Она и названа, эта земля, Галилея языческая, то есть уже не Божья. Много в Писании написано, все, что происходило в Израиле, друзья. И вот этот стих, который в будущем, в общем-то, в этой главе говорится о рождении Христа. «Вот младенец родился нам, сын дан нам». И вот здесь сказано, что прежнее время умолило землю Завулоном и землю Нефалима, но последующее возвеличит Приморский путь. Какой это Приморский путь? Там были города Кана Галилейская, там были города Капернаум, и вот там были эти пути торговцев, передвижение было. И он назван Приморский путь за Иорданская страна, Галилея языческая. И говорит, вот последующее время оно возвеличит. Исаия жил за 700 лет до рождения Христа. Прежнее время умолило эту землю, а последующее возвеличит. Каким образом эта земля возвеличилась? Я задаю вопрос и сам же отвечаю. Эта земля возвеличилась благодаря рождению Иисуса Христа. Христос поселился в Галилее языческой. Христос в Кане Галилейской совершил первое чудо. Христос здесь ходил с учениками. В Капернауме он очень часто был, и там много чудес сделал. Здесь у него были встречи, здесь его была проповедь Евангелия. Все это совершил Христос. То есть Христос своим присутствием возвеличил то, что некогда было умалено, унижено, принижено. И вот этот стих пророчески говорит, что вот прежнее время, какое прежнее время? Прежнее время отступления, прежнее время прозябания в грехах, прежнее время, в котором не было присутствия Христа, это время все умаляло землю Завулонова. А будущее время, то время, когда Христос пришел, когда Он своим учением оживотворил эти земли, когда Он своим служением людям в этих землях совершал чудеса, народ Его слушал, Он проповедовал, возвеличивал Бога, и эти земли возвеличились. Вот так было пророчески сказано. В нашей жизни то же самое произошло. У нас тоже есть прежнее время. У кого-то это время исчисляется 40-50 годами, у кого-то, может быть, 15 годами, но обязательно у нас есть прежнее время, когда мы жили без Христа. Мы были рабами греха, и это прежнее время нас умаляло. Грехи, они вообще не возвеличивают человека. Это только содомляне хвалились грехами. Вот. А грехи, они унижают человека. Человека возвеличивает святость. И вот когда мы жили без Христа, это время нас умаляло, унижало. Потому что мы жили без Христа. Мы не знали Бога. Мы не знали, что такое прощение грехов. А будущее время, то время, когда мы искренне обратились ко Христу, покаялись, это время возвеличивает нас. Оно нам новый статус делает, статус спасенных. Оно нас вводит в удел Христа. Господь имя наше записывает на небесах. И, друзья, мы возвеличиваемся. Прежнее время в семье неверующей, что там можно видеть? Ссоры, скандалы, пьянки, разврат, разгул и что угодно. Это все в прежнем времени. Но если потом в эту семью входит Христос, там порядок, там отношения меняются, возвеличится семья. И говорят, ты стал другим. Когда была конференция по благовестию в Туле, и там по разным регионам отчитывались, как идет дело благовестия. И вот один служитель рассказывал, когда они проповедовали в чумах у народностей, которые живут на северах, то заметили такую картину. Когда мы, говорит, входили в чумы, это такое ветхое жилище такое, ну, простенькое, из шкур, так вот конусное такое, они там живут. Быт у них, говорит, ужасный был. Они привыкли в грязи жить. Вот такой. Когда мы входили, мы видели эту грязь. И что, говорит, самое интересное было, в тех чумах, где Слово Божие принималось, потом мы входили в эти чумы, мы обнаружили там порядок, чистоту. Мы им вообще об этом не говорили, нескромно об этом говорить. Но когда Христос входил, то Он как бы возвеличивал этих людей. Они сразу наводили порядок, чистоту, все у них вставало опрятно. Христос, Он своим присутствием нас возвеличивает. В одной книге тоже читал, там за одного фермера описывалось. Был такой человек, он очень был грубый, ну такой вот самонадеянный. И позже он говорит, когда я стал христианином, то говорит, это даже почувствовала наша кошка, которая жила в нашем доме. Изменения, даже кошка, говорит, почувствовала. А почему она почувствовала? Да Христос сердце наполнил, и человек другим становится. И голос его меняется, возвеличивает. Тоже братья с Казахстана рассказывали. Трудились они на благовестии, ряд сел посещали. И вот в одном селе стали собираться сестры, одни женщины. И пожелали, братья их посещают периодически, один, два раза в месяц. Слово им читают, и сказали, вы тоже собирайте и читайте Слово Божие. И они стали регулярно сами собираться, а братья пореже стали ехать, не было возможности. Приедут далеко на машине, ну и тоже им Слово Божие, проповедь поддерживает их. И так стали ездить, они стали так прочно собираться, регулярно читать Слово. И потом однажды приезжают к ним, и что-то видят, изменилось, и не могут сразу быстро понять. А что изменилось? Когда они зашли к ним, они в комнате сидят за столом, там их около 10 женщин было, и они вот что заметили, они все сидят в косынках. Они говорят, откуда вы узнали? Мы же вам ничего за это не говорили. Они говорят, а мы в Слове Божьем прочитали. Вот прежнее время, оно умаляет. Будущее время возвеличивает. учение Христа, оно возвеличивает и человека, и семью, и народ целый, если это учение принимается и исполняется. Возвеличивание наше, когда мы исполняем Слово Божие. Блажен слушающий Слово Господне, читающий, слушающий и исполняющий слова книги сей. Если мы только будем говорить об учении Христа, тут еще не такое будет величие. А вот когда исполняем и живем по Евангелию, вот это вот возвеличивает. И Господь хочет это величие делать. Господь это величие и славу Церкви дал. Еще хотелось такое место предложить. Книга пророка Захарии, 8 глава, 3 стих. Так написано. Захария 8:3. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». «Я обращусь к Сиону и буду жить в Иерусалиме», это Бог говорит, «и будет Иерусалим называться городом истины». Почему такая привилегия Иерусалиму? Почему никакой другой город не называется городом истины? Потому что Господь говорит, «Я там буду жить». Там, где Бог заявляет о себе, ему дается место, это место становится святынью и истиною. Если Господь говорит, я буду жить там, значит все, здесь истина и здесь святыня. Если Господь ходит к нам, друзья, в нашу жизнь, в наш быт, входит в нашу семью, в наше служение, оно сразу возвеличивается. Здесь истина и святость, потому что там присутствие Господа. А бывает так, одно название – а присутствия нет. Господа присутствие не ощущается. Его почерк ничем не обнаруживается. Ни внутренним содержанием, ни внешним. А почерк мира может обнаруживаться. В этом величие не произойдет. И к большому сожалению, много христиан, хотя и носят это почетное антиохийское звание, однако их жизнь не возвеличивает Христа, а наоборот, бывает, поносит и служит хуле на имя Господа. Вот такая сегодня просматривается тенденция. Христос, мы видим в своем служении, сколько много людей Он возвеличил. Он возвеличил слепого Вартимея, Он возвеличил Закхея, Он возвеличил женщину, взятую в прелюбодеянии, Он возвеличил Марию Магдалину, из которой изгнал 7 бесов, Он возвеличил мытаря Матфея, и много личностей Господь в прежнее время умолял этих людей. Их, может быть, не любили, ненавидели люди в народе. А Господь, когда посещал их, Он возвеличивал. Кто впускал его в свой дом, в свое сердце, этим самым человек возвеличивался. Еще можно на одном примере остановиться. Евангелие от Матфея, 8 глава. Когда Христос прибыл в страну Гадаринскую, и вот Он решил пойти необычным путем. Этим путем вообще никто не ходил. Потому что на этом пути жили свирепые, бесноватые. Их там много было в гробах. Люди этот путь избегали, а Христос специально пошел по этому пути. Ему нужно было возвеличить этот путь. И вот встретились там бесноватые. Один раздетый, голый. Дьявол вообще старается человека раздеть, а Бог одеть. С Едемского сада одевает человека. И вот мы видим, что когда этот бесноватый был освобожден Иисусом Христом, Он сидел спокойный и одетый. И когда люди пришли, они изумлялись, они видели его, что он сидит спокойный и одетый. То есть к нему вернулось человеческое, ну, величие. Но это величие не человеческое, а Бог его возвеличил, освободив от греха. Когда Бог нас возвеличивает, когда мы возвеличимся в очах Господних, когда, братья и сестры, освобождаемся от грехов наших. Когда мы допускаем тот или иной грех в нашей жизни, эти грехи нас умаляют. Умаляют наше звание как христианина. Но когда мы освобождаемся от грехов, и присутствие Христа, оно нас возвеличивает, то есть выше делает. Когда мы становимся чисты, святы, когда мы волю Божию исполняем, святые освящаются еще, этим самым мы возвеличимся. Дьявол кому-то вселяет такую мысль, что ты потеряешь свой авторитет. Ты подпортишь себе свою репутацию, если ты, допустим, предстанешь при церкви, если ты откроешь свои грехи, а вдруг тебя в церкви накажут. Да, может быть и так, но это ложная мысль. Очищаясь от грехов, человек возвеличится, возвеличивается. И Господь хочет, чтобы возвеличить человека и народ. Еще один пример расскажу, тоже про благовестие. Это сибирского объединения. Служитель один делился. На этом собрании я был, он рассказывал. Приехали они в одно село. тоже проповедовали там Слово Божие, люди пожелали собираться, они стали опять приезжать. Это где-то северная часть Казахстана, там тоже расстояния далекие. В общем, после их благовестия такая образовалась прочная группа, где-то человек 15-20. И братья регулярно ездили. И вы знаете, он говорит, мы ездили 3 года, и за 3 года никого не крестили. И нам стали появляться такие мысли, может быть, мы зря ездим, может быть, Господь здесь не усмотрел спасенных. Вот, зря деньги тратим, бензин расходуем, может быть, другие места. А люди говорят, мы желаем собираться, но крестить никого не можем. И знаете почему? Они научились петь, они научились молиться, приезжают. Им нравится христианское пение, им нравится вместе там вот это вот общение, верующее между собой. Им нравится братьев приезжих слушать. Но чуть какой-то в селе юбилей, день рождения, они немножко выпьют, поучаствуют там и сюда опять собираются. И вот эта вот неоторванность от мира сего, когда они не оторваются от грехов, она не дает им, ну, как бы, возрасти и приблизиться к Богу. И они в таком состоянии находятся и пребывают. И братья так вот переживали, как быть дальше, Господи, открой, или уже прекратить сюда ездить. И вдруг такое там событие происходит. В январе, в начале года, значит, вдруг в этой местности уверовала одна семья, муж с женой, молодые, им еще 30 лет не было. Их все знали по округе. Почему они прославились? А вот они чем прославились. Они занимались бизнесом. Вставали они в 5 часов утра, ложились в 1 ночи. Они привозили канистры со спиртом, бутылки, привозили сигареты, разливали это все, водку делали. И ездили по селам, у них машина была, и реализовывали. И хотя села там, можно сказать, опустошаются, и там развал в хозяйстве, но за эту продукцию люди отдавали последние деньги. И они на этом делали деньги. И их все в селе знали. И вот Господь их останавливает, и они покаялись. И тот, и другая, муж с женой. Покаялись и искренне Господа полюбили. Оставили весь этот бизнес грязный, хотя он очень прибыльный был, но он греховный. Им ясно это Господь открыл. Они все это оставили и стали читать Слово Божие. И так вот Господа полюбили. И стали ходить на эти же собрания. Прошло несколько месяцев, это в январе они обратились. Подходит лето, и они в Слове Божьем прочитали, что написано, покайтесь и докрестится каждый из вас. И они служителям говорят, мы хотим принять крещение. А больше никто здесь не заявляет на крещение, да и не готовы. Братья говорят, ну давайте побеседуем. Стали беседовать. Беседуют, все нормально, здравое понимание, учение, готовность исполнять волю Господню, любовь к Господу, искренняя любовь, первая любовь, все хорошо. И братья принимают решение, хорошо, мы вам преподадим крещение. А эта группа-то, которая собиралась, они как стали возмущаться, как это крещение? Ты смотри, какие святые нашлись. Мы 3 года собираемся, нам никому не преподали. А эти тут спаивали народ, сигаретами тут обкуривали все, значит, и им крещение. Ну, как бы привилегию видели. И слава Богу, что им преподали крещение. Почему? Потому что они возвеличены были. Они приняли слово Господне, как написано, охотно принявшие слово крестились. Ведь бывает много людей, они уверовали, а слово Божие охотно не принимают. Охотно принимают то, что им удобно. И это не возвеличит их. Вот это я могу принять, это мне удобно исполнить. Это не стесняет меня. Вот так пошире, это я принимаю. А что все слово принять охотно, это я не могу. Как-то на одном благовестии молодежь по улице шла и трактаты раздавала. Приближался какой-то праздник. То ли Пасха, то ли Троица, не помню, в летний период. И, значит, там тоже кому-то пригласили. Этот человек, значит, стал искать Господа, встретился с верующими и говорит, дайте мне Библию почитать. Ну, на тебе Библию. Дали ему почитать Библию. И вот проходит некоторое время, несколько месяцев, опять встречается с этим человеком. Ну, что вы Библию читаете? Читаю. Вы что-нибудь поняли в Библии? Понял. А что вы поняли? О, я понял, что жена должна слушаться мужа. А что спасаться надо? Вы не поняли? Нет, не понял, еще не дочитал, говорит. Значит, охотно принимает то, что ему надо, что подтвердить. Мы должны все Слово Божие охотно применять, все. От малого до большого. Что Господь обязывает церкви, мы все должны принять к исполнению. Когда мы это принимаем, мы возвеличиваемся. Мне хотелось коснуться такого вот вопроса, вот в этом возвеличивании, такое место прочитать. Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Прочитаю такое место. Филиппийцам 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот эту фразу хочу выделить. «И ныне, как и всегда, Христос возвеличится в теле моем». Может ли Христос возвеличиваться в нашем теле? Мы чаще говорим, чтобы Христос в сердце вошел. Главное, Бог в сердце. Так иногда говорят. Некоторые говорят, Бог вообще на лицо не смотрит. И подобные. Главное, вот что здесь внутри. А внешность тела, это ничего не значит. Это заблуждение. Я хочу пояснить об этом. Написано так, еще одно место хочу привести, хорошее такое. Это записано 1 Коринфянам 6:20. Там так написано. «Прославляйте Бога в душах ваших, и дальше скажите, еще в чем? И в телах, которые суть Божия». Значит, опять, прославлять Бога в телах. У нас как-то было молодежное общение, и была эта тема, прославлять Бога в душах и в телах. Как в теле прославить Бога? Как это прославить? Один брат такую формулировку дал, хорошую проповедь говорил, мне запомнилась эта формулировка. Слово «прославлять Христа» – это означает «открывать величие». Когда мы прославляем Бога? Когда открываем Его величие. Как можно Христа прославить в теле своем? Если я сижу за бутылкой пива, я никогда не прославлю Христа в теле своем. Или если я курю, а потом иду в вечере и участвую, я этим тоже не прославлю Христа. Как Христос прославляется в теле нашем? Как открыть величие Христа в теле своем? Это вопрос внешности. И здесь тоже можно прославить Христа. И здесь можно открыть Его величие. И здесь Господь возвеличивает, хотя прежнее время нас умаляет в грехах наших, а настоящее время оно возвеличивает. И если те христиане, которые заявляют, что Господь на лицо не смотрит, а смотрит на сердце, это неправильная трактовка Писания. Господь не смотрит на лицо, знаете, когда Он не смотрит? Когда касается вопроса спасения, Бог не смотрит на лицо. Бог готов спасти и блудника, и раба, и министра, и мужчину, и женщину, и детей. Вот здесь Господь не лицеприятен, на лицо не смотрит. Еще когда Господь на лицо не смотрит? Не смотрит, когда избирают служителей. У него нет лицеприятия. Если брат готов и достоин по своим духовным качествам, кто бы он ни был, имя, нация или возраст, Господь не лицеприятен. Или когда в Израиле царя избирали, мы знаем, что Иисей своих сыновей предоставлял. И вот посмотрели на старшего сына Елиава, это Самуил посмотрел, и про себя так говорит, верно сей помазанник пред Богом, оказалось неверно. Я иногда удивлялся, как мог Самуил ошибиться? У него в жизни такой почерк был, он не ошибался. А здесь он ошибся, верно, оказалось неверно. И Бог вмешивается и говорит, ты не так смотришь. Я на сердце смотрю, а ты на лицо смотришь. В таких вопросах Бог на лицо не смотрит. А когда касается нашего христианского хождения, когда мы должны возвеличить Христа, прославить Христа и в теле, которое суть Божия, и в душах наших, Бог на все смотрит. Бог, написано в одном из псалмов, создал сынов человеческих и вникает во все дела их. Бог может возвеличиться, еще как может возвеличиться в теле. Вот, поэтому Бог смотрит на лицо. И когда Иов в 42 главе с друзьями, когда уже Бог с ними поговорил, все разобрался, на все на места поставил, Иов сказал, я раскаюсь в прахе и пепле, и вдруг Бог заговорил, что я друзей не приму, ни их жертвы, ничего. Я, говорит, приму лицо. Не сердце Иова, я приму лицо Иова. Потому что он о мне не так неверно говорил, как его друзья. Бог смотрит на все, и мы должны об этом не забывать. Здесь еще есть такое выражение. Бог говорит Иову, я приму лицо Иова, я приму. Иногда бывает, Господь не принимает наше лицо. Приму лицо Иова. Возвеличится, Господь хочет возвеличиться в нашем и внешнем виде. Это призвание церкви, это почерк церкви, чтобы Христос и во внешнем виде возвеличивался. Это назначение церкви, возвеличивать Христа, прославлять и в душах, и в телах ваших. Читаем такое место, Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих. Там Иисус Христос подошел к самарийскому селению с несколькими учениками, и его в самарийское селение не приняли. И там указывается причина, почему его не приняли. Причина такая. Потому что он имел вид путешествующий в Иерусалим. Не сердце имел путешествие. Сердце у него в небо было устремлено. У Христа был вид путешествующий в Иерусалим. Это тоже почерк Церкви Христовой. Это почерк христианина, дитя Божьего. У него должен быть вид путешествующего в небесный Иерусалим. Что сегодня творится в общинах? Что сегодня творится в религиозном мире? У людей вид путешествующих в Содом или в Гоморру. У других вид путешествующих на спортплощадке. Они способны приходить в спортивных штанах на собрания. Они способны приходить в футболках, в разной одежде. Вид путешествующих в театр, куда угодно. Но там не видно, что там человек идет в небесный Иерусалим. Этого почерка нет. А Христос имел такой вид. Не вид блудницы, не вид манекенщицы. Вид путешествующего в Иерусалим. Такое назначение и такое направление Господь показывает. Хочу еще вот такое место предложить. Это книга Исход, 28 глава. Книга Исход, 28 глава. Здесь описывается очень подробно одежда первосвященника. Читаем мы с 36 стиха. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня. Прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару». Кидар – это головной убор первосвященника. «Так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Ааронова, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров в имя приносимых». И дальше сказано. «И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним», то есть к Израилю. Я не буду сейчас заниматься обоснованием того, что священство Ветхого Завета проецируется на священство Нового Завета, наше с вами. Вы народ, избранный, царственное священство. То есть мы не можем это отнести, это к Аарону относилось, первосвященнику, к нам это относится. Церковь Христа в духе приняла это священство, и мы все с вами священники. И вот здесь для священника такой почерк. Какой почерк? Иметь на себе полированную из чистого золота табличку под названием «Святыня Господня» на челе. Опять, речь идет не о сердце, не о внутреннем, а идет о внешнем виде, на челе. И написано, она должна быть непрестанна, не только во время собрания, непрестанно. В быту ли мы, на работе, дома мы или где, в магазин пошли, на учебе. Вот эта святыня Господня, она должна непрестанно для благоволения Господня. Почему Бог ко многим не благоволит? Да там нету этого почерка, там святыни Господня нету. Христос не возвеличивается во внешности. Там прошел или прошла и одни соблазны от внешнего вида. Там никто не подумает, что это святыня Господня. На челе должна быть святыня Господня. Вот здесь, друзья. Это табличка полированная, чистая. Это был признак. Ни кудри, ни челка, ни косметика, друзья. Я подчеркиваю, святыня Господня. Это тоже внешний вид. Хочу больше сказать и глубже. В конце концов, мир подойдет вот к чему. Откровение, 13 глава, 16 стих. Там написано, что будет начертание образа зверя в трех вариантах. Число имени, образ зверя и число имени его. И вот это образ начертания, там тоже написано, будет даваться на чело. В конце концов, мир подойдет к тому, что у одних будет святыня Господня, знак, печать такой, у вторых будет образ зверя, 666. И там чело, и там чело. Мир к этому подойдет. Мы читаем в книге Исход, 20 глава, 2 стихом. Там Господь говорит израильскому народу, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Дом рабства, а есть дом Господень. В каком доме мы живем? В каком доме мы чаще бываем? В каком доме у нас прописка? Кто в доме рабства? Рабство греха. Кто в этом доме находится? Он никогда себе эту табличку не получит, святыня Господня. Там другой почерк, там будет формироваться образ зверя. Там другая будет печать положена. А в доме Господнем Христос возвеличивается. В доме Господнем святыня Господня на полированной табличке. Дорогие братья и сестры, хотелось сказать сегодня, что прежнее время нас умоляло. В чем она нас умоляла? Мы могли стричься, краситься, безобразно одеваться, не целомудренно, не скромно, неприлично. Это все было в прежнем времени. Но когда входит Христос в нас, Он возвеличивает нас. Слово Его касается, Он возвеличивает, то есть поднимает нас. И через внешность Господь прославляется. То есть мы приобретаем одежду немногоценную, как прилично святым и целомудренную. Для чего служит одежда? Еще поясню. По Библии одежда имеет три назначения. Накрыть наготу, второе назначение – для тепла, и третье назначение одежды – это чтобы отличать мужской пол от женского. И никаких скидок Библия не дает. Не то, что я там работаю, я там на лестницу полезла, или я в огород. Друзья, Библия никаких оговорок не дает. Вот или так, или так. И Господь в этом возвеличивается и призывает нас к этому трепетно подходить, благоговейно, не закрывать на это глаза, не смотреть на стихии мира, не перемешиваться. Дьявол вообще все перемешал. Мы уже говорили, все, что можно уже, сатана все осквернил. Для него единственный недосягаемый островок – это святая церковь, святыня Господня. Много сегодня общин, но они уже далеко не все святые. Там двери и окна открыты для мира. Там все, что угодно можно встретить, но не величие Христа. Христос там не возвеличивается. Как бы хотелось, не детализируя что-то, мы детализируем в личных беседах, рассказываем, объясняем. Здесь все к этому касается, чтобы было скромно. Это относится и к братьям, это относится и к прическам братьям, и к одежде. Можно иметь вид распущенный, расхлябанный. Писание не к этому призывает. Припаяшьте чресла ваши. Наоборот, Господь нас хочет быть собранными, сконцентрированными. Я читал так, благочестие, слово благочестие, которому мы все должны себя посвятить. Один автор это слово так определяет. Благочестие – это сосредоточенность на Боге. Мы все должны быть как бы сосредоточены к небу. И наше священство, оно не только в молитвенном доме. Оно должно быть и в доме нашем, и везде. Чтобы везде в теле возвеличивался Господь. И когда приходим мы в Дом Божий, и кто-то сядет ногу на ногу, развалится, друзья, это не возвеличится Господь. Если мы одели юбку, мы не устанавливаем размер длины, но если сестра села в юбке, что в сидячем положении колена были закрыты, это прилично. Никто не скажет, я уже больше не говорю о разрезах, у вас тут достаточно говорилось. Друзья, это все из мира. Мы не можем все принимать из мира. Если мы сядем за стол кушать, и нам принесут первое, второе, третье, и в придачу бутылку поставят, вина, водки или пива, мы это не примем, скажем, это мне нельзя. А суп там второй, это можно. То же самое в отношении одежды. У нас нет ателье христианских или магазинов по продаже христианской одежды. Мы идем покупать одежду в мирские магазины. Поэтому все нужно фильтровать через сито Евангелия. Мы не все можем принять то, что мир предлагает, может быть, даже дешевое и заманчивое. А дьявол обманывает на этом людей, улавливает, и Христос уже не может возвеличиваться. Поэтому сказать, что Господь не смотрит на лицо, смотрит, и еще как смотрит. И люди смотрят. И когда Христос воскресил Лазаря, когда люди услышали об этом, они пошли, написано, увидеть Христа и Лазаря, которого Он исцелил. Люди все смотрят, и Христа хотят посмотреть и нас с вами, насколько мы возвеличились, как мы изменились. Прославляется Христос, поэтому хотелось вот сегодняшним Словом Божьим аргументировать, чтобы вы не просто понимали, что это прихоть или какая-то особая строгость пресвитера или пресвитеров или проповедников. Друзья, это Слово Божье строго. Это Бог у нас такой строгий. Он нам рамки святости определяет. Поэтому и для братьев, и для сестер Господь хочет возвеличиваться и в душах наших, и в телах наших, и прославляться. На это все надо обращать внимание. И надо быть собранным, не распущенным, не развязанным. Все должно быть собрано, сконцентрировано, а не распоясано. Хотелось, чтобы мы приняли это слово Господне, и я бы добавил, приняли охотно. Хотя вполне допускаю, какому-то проценту слушающих это неохотно принимать, неохотно. Потому что уже сердце привязалось. Некоторые говорят, а мы там были, вот в нашей общине, такого не было. А мы вот там жили, нам братья не так объясняли. Держись образца здравого учения. Поэтому в отношении внешности тоже есть образец здравого учения. И Писание не говорит, что читай об этом образце, а держись. То есть мы преподносим и призываем церковь держаться. И хотелось со словом благодати подойти, чтобы этот вопрос именно в сердцах был решен. Когда в сердце будет решен этот вопрос, нам не трудно поменять гардероб. Иначе мы со своим слиянием с миром, мы умолять будем, мы умоляться будем, как христиане. А Господь у нас возвеличивает. А будущее, друзья, будущее уже какое? Что скоро Господь придет. Он уже только возьмет, друзья, готовых. Те, которые возвеличились, которые стремились к величию, которые жизнью своей возвеличили Христа. Вот такое на сердце было сказать слово, поделиться, чтобы ваша поместная церковь присутствием Господним возвеличилась и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Аминь.
Когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе светло и спокойно. О, как мне дорог святой образ твой. Твоей любви я, Господь, недостоин. Я, Господь, недостоин. Нет, не понять мне любви твоей, Боже. Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже этой любви, что ты мне подарил? Сколько борьбы безуспешной и слез в жизни моей одной лишь причине. Если пред взором не ты, мой Христос, я одинок, как заблудший в пустыне, как заблудший в пустыне. Нет, не понять мне любви твоей, Боже. Прекрасное небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже этой любви, что ты мне, подарил? Прошу, ты меня не оставь, сердце наполни своей благодатью, что в моей жизни не так, ты исправь. Буду тебя день и ночь прославлять я, день и прославлять я. Нет, не понять мне любви твоей, Боже. Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли хоть что-то на свете дороже этой любви, что ты мне подарил? Нет, не понять мне любви твоей, Боже. Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли хоть хоть что-то на свете дороже этой любви, что ты мне подари. Что ты мне подари.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня мы побываем с вами на далекой Камчатке. Сегодня мы узнаем, как совершает благовестие брат Можайцев Геннадий, который со своей семьей переселился в поселок Паланья.
Так вот на сердце думал, чем поделиться. И вот хочется взор наш обратить на этот опять текст. «Идите и вы в виноградник мой». Если так разобраться, мы сейчас находимся с вами где? В винограднике Божьем, правда, друзья? Я как-то тоже был в винограднике таком Божьем. Любил молодежное общение, с молодежью занимался, с подросточками занимался. И тоже считал, что нахожусь в винограднике Божьем, проповеди говорил в церкви Божьей, и так было приятно. Но был вопрос: Господи, а нахожусь ли я в винограднике Твоем? И как-то вот с детьми, с подростками вели тоже на эту тему беседу. И задаю вопрос: дети, а для чего нужно в виноградник-то идти, Господень? А дети говорят: чтобы виноград кушать. Думаю, быстрые какие. Чтобы виноград кушать. И так оно действительно есть. У многих детей Божиих виноградник Божий прийти для того, чтобы покушать. Но на самом деле Господь приглашает виноградник Божий. Для чего? Чтобы что? Поработать. Чтобы музыкантам немножко поиграть. Нужно поработать, пальчиками поработать, нотки выучить и трудиться, трудиться и трудиться, чтобы хорошо спеть во славу Божию. А на служение слышали, брат говорит, чтобы подготовлены были, труд должен быть. И вот вспоминаю пророка Неемию, который вышел посмотреть и говорит: работа велика и обширна, а мы рассеяны друг от друга. И правда, друзья дорогие, мы рассеяны друг от друга, находясь вот на этой стене, на этом служении, на которое нас поставил Господь. Немножко поделюсь о том, как Господь вот и меня побудил идти трудиться в винограднике Господнем. Трудно было и расшевелить-то меня. С молодежью, с подростками, как говорил, занимался. Знаете, а кто вот в церкви занимается, с молодежью, регентом, еще какое-то служение несет? Трудно таким на служение выйти, правда, говорю. Для меня было это очень трудно. И попал в Курск на молодежное общение. И очень любил брата Сережу Дуденкова. И мне говорят: брат на Чукотку уезжает на благовестие. Думаю: Господи, брат уезжает на Чукотку с детками. А почему я не уезжаю? Вопрос стал. А молодежь побуждал к посвящению. Поедете на общение, там будут к труду призывать. Откликайтесь на служение. Думал, что сам нахожусь в винограднике Господнем. Приехал домой, женушке говорю: миленькая, ты знаешь, уезжает вот Сережа Дуденков на благовестие. Она говорит: а если тебе предложат на благовестие? Я говорю: да мы в церкви-то трудимся. И дом построили уже так вот, ну, гнездышко свили себе. Ну, думали трудиться. Четверо деток у нас. Куда нас с четырьмя детками? Ну, а если пошлют, поблизости пошлют братья на благовестие. И так вот порассуждали, и на этом закончено было. Буквально недели через две прихожу в собрание. Сидит брат. Сердце мое что-то вот задрожало так. Думаю, зачем же он приехал? После собрания подходит ко мне: брат, нужно побеседовать. Ну, не знаю, с кем беседовать, с тобой или с женой. Я думаю, ну как это, что за вопрос такой? ну давай с тобой. Побеседовал со мной, с женой побеседовал. Вот вы подумайте, три места есть, куда вам поехать? Там есть церковь уже, группка есть, ответственным туда поехать. Туда ехать никого нету, еще местечко называют, тоже никого нету. Вы подумайте, куда вы поедете? Пришли домой, с женой советуемся, куда ж мы поедем? Она говорит, слышишь, Гена, а не получится у нас, как у Лота? Тот тоже ему Авраам предложил выбрать, и он выбрал путь себе. И пошел, и оказался где? В Содоме и в Гоморре. Давай вот лучше так скажем у меня на сердце, куда братья пошлют, а с ним Господь скажет. А тут мысли, ну там группка, там и помогут, и с детками помогут, хоть и север, ну все равно, группка друзей есть. В сердце утвердились, куда братья пошлют. О своем решении передали братьям. Недолго времени проходит, братья говорят, нужно ехать на Камчатку, квартирку покупать. Брат-служитель со мной поехал. Друзья дорогие, когда приехал вот туда, на Камчатку, Петропавловск приехал, о, тут можно совершать служение. Да нет, не сюда, дальше надо ехать. В Эссе приехал, брат Ваня там служение совершает с Ванина, Спарта. Думаю, здесь можно жить, хорошие братья говорят, да еще дальше надо ехать. Думаю, куда меня братья везут? Приехали, снег, холодно, поселок такой серый весь. Вот это, думаю, привезли братья меня сюда. И знаете, друзья, сердце затрепетало. Начали квартирку выбирать. Одну, вторую. Братья, как у тебя на сердце? А у меня на сердце. Ну, братья, вы ж не найдете такой квартиры, как я-то хочу. Вот. И выбирали квартиру. Я уже понял, что служитель со мною замучился. И в конце говорю, братья, простите, вот по плоти выбирал. Что купим, то и будет. Правда, купили квартирку, тепленькую квартирку купили. Приехал домой через 2 месяца. Женушка еще до уезда сказала, что она беременная. Но когда переезжать? Ну, приехал, говорит, что я точно беременна. Ну, думаю, теперь родим дома, а потом поедем совершать служение. Я им объявляю, говорю, братья, у меня жена-то беременная, куда ехать? Они говорят, Николай Петрович, говорит, все ясно, с женой надо беседовать. И опять с женой беседуют. Выходит, жена твоя согласна ехать и беременная. Ну, думаю, ну что ты делаешь? Друзья, очень трудно было. И вот в Деянии святых апостолов написаны такие чудесные слова. В 19 главе, 19 стихом. «Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, работая Господу». Но у меня в сердце не было еще такого вот так вот работать Господу. И еще вот момент расскажу немножко. Так вроде бы согласие, все было. С женушкой, потом братья уехали, говорю, как ты согласилась? Она мне говорит, милый, а я не знала, что ты такой боязливый. Вечером с детьми читать Слово Божие. По порядку Евангелия читаем и читаем. Боязливых же и неверных. Участь где? Помните, друзья? Для меня очень страшно стало. Склонились на колени. Я рыдал. Дети смотрят на меня. Папа, что ты плачешь? Я рыдал на молитву. Господи, моя участь где? Я боязлив пред тобой. А в винограднике был, братья и сестры. А боязливый был. И когда вручили билеты уже на Камчатку, вот так мои руки дрожали. Брат мой родный проходит, благовестник в церкви. Говорит, что ты дрожишь-то? Вот. Друзья дорогие, посвящение Господу, это не просто сказать, Господи, я готов, вот пошли меня. Но это пересмотрение в жизни своей, всех своих ценностей, всех своих взглядов. И если не будет этого пересмотрения, если не будет в сердце в смирении работать Господу, не будет никакого благословения. Ну, приехали на Камчатку, в поселок Палана, это столица Корякского автономного округа. Никто нас не встречал уже, как Везде встречают братья и сестры друг друга, как нас здесь вот встретили. С аэропорта вышел, смотрю, брат ищет кого-то. Подошел, вы с Камчатки встречаете, да, как радостно встретили, а там никто не встречал. Приехали туда, на Камчатку, в этот поселочек. Холодно, снег, детки подзамерзли немножко. Домой приехали, на улице 10 градусов, отопление отключено. Тоже трудности начались. А потом так братья быстро в служении участвуют, Петропавловская церковь, передали обогреватель хороший, и мы так согрелись хорошо, слава Господу. И момент один такой еще расскажу из жизни благовествования. Брат звонит, ну, брат, ты напиши письмо, как вы доехали, какие у вас трудности, уже с месяц прошло. Ну, а у нас в перелете трудностей не было. Друзья посадили в Петропавловске, встретили, опять посадили в Петропавловске, до Паланы самолетиком долетели. Здесь машина сразу стояла, попросили, они сразу довезли нас до квартирки, где мы купили. И так трудностей особых и нету. Что писать, не знаю. Николай Петрович, нету трудностей никаких у нас вроде бы еще пока. Второй раз брат звонит, нету трудностей. И у меня такой страх вот появился. Господи, а почему у нас нету трудностей? Везде благовествование совершается с трудностями. И я начал молиться, Господи, ну почему нету трудностей? И знаете, друзья, Господь готовил к этим трудностям. Обычно к нам люди стучались вежливо. На библиотеке много, в двухкомнатную квартирку до 30-35 человек набивались люди слушать. А это такой настойчивый стук. И действительно, открывают двери, заходит человек, руки в крови, нож в руке, и говорит, «Я пришел вашу семью уничтожить, меня отец послал». Я говорю, «Ну, проходи». Ну, самого голос задрожал, детки испугались. А у нас с женушкой договор. Если люди приходят сомнительные, то уходить жене сразу, молиться в комнату, а я буду беседовать. И вот жена поняла, в чем дело, в комнату пошла беседовать, молиться, а я беседовал здесь. Дети испугались, тоже забились в уголок там. Я говорю, а кто твой отец? У меня один отец, дьявол, и он мой покровитель. Вы нам что сюда приехали мешать жить? Я говорю, а у нас Отец Небесный, Господь. И ты знаешь, что наш Отец твоего отца победил еще на Голгофском кресте. Кровью своею победил, пролил кровь из-за тебя, грешного и недостойного. Он так смяк немножко. Но прежде нам, позволь, познакомились с ним, Виталик, помолиться, а потом делай, что хочешь. Но мы верим, что без воли нашего отца и волос с головы не упадет. Позвал деток, детки помолились, а у меня 5 лет сыночку есть. Он так помолился, Господи, ты видишь этого дядю с ножом, он нас резать пришел, сохрани нас, плачет. Помолились, а потом говорю, Виталик, мы еще тебе споем псаломчик, в Боге одном лишь найдешь душа, счастье, мир, если за Господом ты пойдешь, лишь за Ним. Спели псалом, а он так вот, лицо его изменилось, поворачивается и говорит, ваш Бог сильнее. Хлопнул дверью и ушел. Через 2 денечка приходит, прощение просит, конфет принес детям, там 100 рублей денег принес. Простите, у детей лезет целовать, они его боятся. Простите, вот я черную магию читаю, белую магию читаю. Действительно у меня отец вот дьявол, и он мой дух возмущает. Спойте мне еще, чтоб я вот спокой получил. А мы ему еще спели псаломчиков несколько с детками. И так вот с ним беседовали. Я говорю, а почему вот тебя Господь к нам побуждает? Православные же здесь есть, харизматов очень много, которые так сильно мешают служению и нам. Чего ты туда не идешь? Он говорит, там мой дух. Я туда захожу, мы одно дело совершаем. И мы поняли, что Господь послал нас нарушить покой этих людей, чтобы и они встрепенулись. И когда дальше беседовали уже с этим, с харизматическим, как они себя называют, лидерами или пасторами, он нам тоже открыл такую истину и сказал, что когда вас не было, у нас был покой. Вы нарушили покой. Друзья дорогие, когда Господь побуждает свидетельствовать чистое Евангелие, обязательно начинаются трудности, переживания, и без этого невозможно свидетельство Евангелия. И поэтому эти трудности, переживания или переезды, пускай нас не страшат. На Ниве Божией работа велика и обширна, и Господь желает, чтобы на этой работе сегодня каждый потрудился, кто находится в винограднике Господнем, а Господь покажет как. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Владимира Чухонцева «Христос возвеличивает». А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Наши вести сегодня были с Камчатки. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.